Павел познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свобода». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Похороны жертв теракта в Домодедово, выплаты компенсации, последние версии преступления, массовое волнение в Египте, рассмотрение в Госдуме России закона о полиции, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» – все это в этом часе нашей программы. В Москве сегодня прошли первые похороны жертв теракта в аэропорту Домодедово. Правоохранительные органы и спецслужбы продолжают устанавливать личность смертника и выяснять, какая террористическая группировка могла стоять за этим преступлением. О новостях расследования, появляющихся в СМИ, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На 7 столичных кладбищах сегодня похоронили 14 человек, 12 москвичей и 2 жителей Подмосковья, ставших жертвами террористического акта в аэропорту Домодедово. В больницах остаются 100 человек, получивших ранения во время взрыва. По словам главы департамента здравоохранения Москвы Леонида Печатникова, скорее всего, выписывать людей начнут со следующей недели. Он также отметил, что состояние многих госпитализированных улучшилось. В крайне тяжелом остаются 2 человека. Один с проникающим ранением живота и грудной клетки, второй с тяжелым ранением головы. Следователи продолжают изучать состав взрывного устройства. Сегодня в российской газете появилась информация, что в бомбе впервые использовались камни как поражающие элементы. Что такое каменная бомба? Об этом «Радио Свобода» рассказывает руководитель научно-технического центра «Взрывоустойчивость» Адольф Мишуев.
По мощности каменная бомба мало отличается от классической бомбы, связанной с использованием тротила или других взрывчатых веществ, типа вот гексоген и так далее. Отличается она тем, что обнаружить ее существующими средствами гораздо сложнее. Именно это обстоятельство и привлекает потенциальных злодеев, то есть террористов. Использовать ее для того, чтобы, я бы сказал, на ранней стадии ее доставки не быть обнаружены. Что касается конкретно аэропорта Домодедово, то там применена широко известная, распространенная, я бы сказал, бомба. Основа ее тротиловая или пластит используется, он мало отличается от тротила. Ну а эффективность ее особенно сильно возрастает, когда задачей является не разрушение, например, здания, а поражение людей. С этой целью используют шарики металлические, другие включения, поскольку их дальнобойность гораздо больше, чем самой ударной волны, являющейся основным, конечно, поражающим фактором.
Следователи уже опровергли информацию о том, что в Домодедово использовали так называемую каменную бомбу. Изучая данные взрывотехнической и трассологической экспертизы, следствие пытается установить, какие группировки могли стоять за терактом. В ходе исследования экспертам предстоит окончательно установить тип взрывного устройства, а точнее состав вещества, конструкцию взрывателя и вид осколков наполнителя. На месте происшествия также обнаружены элементы электросхемы, которые, возможно, использовались в бомбе. Также изучаются осколки, извлеченные из тел погибших людей. По данным следствия, мощность взрывного устройства была эквивалентна приблизительно 7 килограммам тротила. Следователи полагают, что смертника никто в аэропорту не сопровождал, и теракт он совершил в одиночку. Согласно видеозаписи камер наблюдения, мужчина появился в зале прилетов за 15 минут до совершения преступления. Он был одет в черную куртку и бейсболку, выглядел спокойно и лишь несколько раз осмотрелся по сторонам. Предположительно, террорист является выходцем с Северного Кавказа, хотя еще вчера в СМИ появилась информация о розыске так называемого русского ваххабита, жителя Пятигорска Виталия Раздобудько. Сегодня источники в правоохранительных органах эти сведения опровергли, лишь добавив, что по подозрению в причастности в совершении теракта в розыск объявлены несколько человек. Ранее говорилось о 10 подозреваемых. Счетная палата России в феврале-марте этого года начнет проверку эффективности использования в 2009-2010 годах бюджетных средств, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Среди проверяемых ФСБ, Министерство транспорта, МВД, Генеральная прокуратура. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О том, какую помощь государство оказывает жертвам теракта в Домодедове, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Департамент социальной защиты Москвы производит выплаты всем пострадавшим при теракте в аэропорту Домодедово, кроме жителей Подмосковья. Это взяли на себя власти Московской области. Суммы, о которых заявило правительство Российской Федерации, распространяются в равной степени как на граждан России, так и на граждан других стран. Следует заметить, что иностранцы, ставшие жертвами теракта в театральном центре на Дубровке, не получили ничего. Тогда это было мотивировано особенностями российского законодательства. Сопредседатель общественной организации «Норд-Ост», мать одного из погибших при теракте в театральном центре на Дубровке, Татьяна Карпова, говорит, что родственники погибших при взрыве в аэропорту Домодедово к ней и к ее коллегам пока не обращались. Карпова считает, что и времени еще очень мало прошло, и государство, не дожидаясь требований пострадавших, выделило значительные суммы. 2 миллиона получат семьи погибших, 1,5 миллиона – получивших ранения тяжелые и средние, 1 миллиону – легко раненые. По словам Татьяны Карповой, впервые местные федеральные власти решились на значительные выплаты.
Это первый такой теракт в Москве, да, наверное, по России, которым сразу наше правительство наконец дает достаточно весомую помощь материально оказывает этим семьям. Такого еще никогда не было, чтобы давали по такому количеству денег на каждую семью. Это спасибо государству, наконец до них дошло, что таким семьям им обязательно нужна поддержка, в частности материальная, в частности в данный момент, потому что люди, которые, слава богу, выжили, но они находятся в стационарах, естественно, им нужна медицинская помощь. В нашей стране хоть медицина и бесплатная, но я вас уверяю, по своему опыту, уже 8,5 лет мы сталкиваемся с трагедией терактов. Половина всяких необходимых анализов, необходимых обследований у нас в стране проводится во всех медицинских учреждениях платно. Поэтому вот на первых порах им будут оказывать, конечно, медицинское обслуживание, но в дальнейшем им придется столкнуться с такой вот непонятной проблемой, что за все приходится платить.
В общественную организацию «Норд-Ост» обращаются не только родственники жертв теракта в театральном центре на Дубровке, но и других террористических актов, которые произошли в России за последние 10 лет. Татьяна Карпова говорит, что общественная организация «Норд-Ост» готова помочь жертвам теракта в аэропорту Домодедово. Это касается и психологической помощи, и содействия детям, потерявшим родителей в устройстве в интернат в Кораллово.
Мы, конечно, уже вот 8,5 лет никак не можем растормошить нашу Государственную Думу и нашего президента с вопросом о необходимости введения нового статуса для людей. Это статус потерпевшего, пострадавшего при терактах. Это будет легче, главное дело, и правительству, и нашим всем госучреждениям, госструктурам, потому что к ним не будут стоять люди в огромных очередях, добиваясь своей правды. В этом статусе будет все заложено. Не нужно будет проходить эти безумные судебные инстанции, не надо будет доводить людей до полной истерики.
Детям, потерявшим одного или обоих родителей, московское правительство обещает ежемесячные компенсационные выплаты в размере 13,5 тысяч. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Египта, Каире, полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ, чтобы разогнать участников демонстрации, требующих отставки президента Хосни Мубарака. В больницах Москвы и Подмосковья находятся 129 пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Сегодня Москва прощается с погибшими. В Госдуме России завершилось второе чтение президентского законопроекта о полиции. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации нового российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Мосгорсуд оставил под стражей активиста оппозиции Григория Тарбеева, которого обвиняют в насилии по отношению к сотруднику милиции. Европейский Союз готовится к введению санкций против Белоруссии, предусматривающих запрет на въезд высокопоставленных чиновников этой страны в государство ЕС. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы программы. В Москве проходят похороны жертв теракта в аэропорту Домодедово. Государственная дума обсуждает новый закон о противодействии терроризму. И в Египте не стихают массовые антиправительственные протесты. Начал вещание Первый информационный кавказский телеканал. Программа «Время свободы», итоговый выпуск. В 20:00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей. В Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к главной международной теме. Последние дни мы много говорили о народных волнениях в арабском мире. И сегодня в центре внимания мирового сообщества Египет, где происходит все новое массовое выступление против президента Хосни Мубарака. Потрясения в этой крупнейшей стране арабского мира с почти 80-миллионным населением могут самым непредсказуемым образом сказаться на судьбе всего региона. Сегодня в Египте ожидают крупнейших за последние дни выступлений против Мубарака. Телевизионные каналы, крупнейшие мировые компании передают драматические кадры из Каира. За событиями в Каире следит мой коллега Александр Гостев. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александр. Что последнее происходит в Египте?
Здравствуйте, Валентин. Начались массовые протесты оппозиции, которых, в общем, и ждали все, которые заранее уже были названы «пятницей гнева», и о которых все оппозиционные силы в Египте договорились, используя интернет, Твиттер, Фейсбук и другие электронные средства связи. Во-первых, я скажу, что сегодня по сообщениям из Каира, очень трудно поступающим, именно поэтому отключен полностью доступ к интернету, невозможно позвонить, невозможно получать и отправлять смс-сообщения из-за границы, естественно, невозможно пользоваться Skype. И та информация, которая сейчас приходит из Каира и других египетских городов, она очень, во-первых, тревожная, во-вторых, она поступает с некоторой задержкой. Начались в Каире, в Александрии и в Суэце столкновение демонстрантов с полицией, с силами правопорядка. Напомню, вчера вечером в Каир и в Александрию были введены элитные подразделения египетской армии и части специализирующиеся на борьбе с терроризмом. К этим демонстрациям собирался присоединиться, в общем, главный оппонент Хосни Мубарака, президента Египта. Это бывший глава МАГАТЭ и лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей. Однако Аль-Джазира, арабский телеканал, сообщил, что он был задержан несколько часов назад египетской полицией. А вот накануне того, как он прилетел в Каир, Эль-Барадей сказал:
«Я буду там с народом, в особенности с молодежью, которая возглавила, организовала, провела эти мирные демонстрации. Я должен оказать им ту поддержку, политическую, духовную, моральную, какую я только способен оказать. Я буду там с ними. Это мой народ. Я должен быть там, и мне хотелось бы увидеть новый Египет».
Судя по всему, столкновения сейчас идут очень накаленные, Валентин. Сообщается, что пострадали уже несколько иностранных журналистов. Например, оператор Associated Press и корреспондент BBC. Франция заявила, что четверо французских журналистов без всяких объяснений были задержаны египетской полицией. И еще Associated Press опубликовала в сети видеозапись. Непонятно, в каком городе это происходит, но в каком-то египетском городе видно, как полицейские из пистолета стреляют в толпу демонстрантов, и падает один человек, и товарищи его уносят тело. Вообще, около 70 тысяч человек, по очень предварительным оценкам, сейчас находятся на улицах египетских городов, вот эта толпа, которая протестует против Хосни Мубарака, 82-летнего президента, сидящего в кресле своем с 81-го года, она очень неоднородна по своему составу. Это и студенты, и молодые интеллектуалы такие есть в Египте, которые придерживаются каких-то, ну, западных стандартов и взглядов на жизнь, на политику и на общественную деятельность.
И именно их лидером является Эль-Барадей?
Да, и есть другие, как бы, крылья вот у этих оппозиционных организаций. Во-первых, это зажиточный, достаточно средний класс, но он умеренно консервативный. Речь идет об мусульманской стране в своих убеждениях, но требующий просто лучшего уровня жизни для себя. И радикальные исламисты, в первую очередь, братья-мусульмане, организация, о которой много говорят последние два дня. Сначала она в протестах не участвовала, но потом все-таки присоединилась к ним. Минувшей ночью были задержаны ее лидеры. Но братья-мусульмане в Египте – это 10 миллионов человек. Поэтому ясно, что сейчас как-то вот эта сила, а она наиболее организованная и обладает четкой идеологией, начнет играть какую-то роль в том, что происходит сегодня в египетских городах.
Благодарю вас, Александр. Мой коллега Александр Гостев рассказывал о ситуации в Египте. Мы продолжим следить за событиями в этой стране.
Нас ждут включения через час и через два часа и в течение вечера. А сейчас мы перейдем к обзору западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил. Конечно, западная пресса обсуждает события в Египте, но пока там ситуация развивается, скорее всего, осмысленные комментарии по положению будут поступать позже. Поэтому давайте поговорим о других темах. Что пишут западные газеты?
Добрый день, Валентин. Из всего многообразия западной прессы я бы сегодня обратил внимание на две публикации. Одна принадлежит американской газете «Лос-Анджелес Таймс», и ее эксперт Тимоти Гартон Эш подводит некоторые итоги предварительные Давосского форума. По мнению автора публикации в «Лос-Анджелес Таймс», девиз текущего форума в Давосе «Общие нормы для новой реальности» можно считать чересчур оптимистичным. Китай и Россия, а даже Индия и Бразилия, сейчас менее охотно перенимают западные нормы, чем 10 лет назад, пишет автор «Лос-Анджелес Таймс». Одно из главных разногласий дня сегодняшнего – вопрос о том, сколько общих норм нужно странам мира, много или мало. Из этого следуют две рекомендации для жителей либерально-демократических капиталистических стран. Первая состоит в том, что врач должен излечить себя сам. Западу придется приложить массу усилий, чтобы сохранить хотя бы нынешний уровень благополучия и свободы. И рекомендация вторая. Видимо, нам придется снизить, по крайней мере временно, требования к общим нормам, пишет автор «Лос-Анджелес Таймс». Это потребует выбирать, например, между предотвращением войны и борьбой за права человека. Еще одна публикация и еще одна тема, на которую я бы обратил внимание наших слушателей, это тема, которая не сходит со страниц западной печати. Речь идет об отношении Европы, Европейского Союза к режиму Александра Лукашенко и к тому, как следует реагировать на его репрессивные действия. Публикация в газете Wall Street Journal привлекает внимание потому, что она принадлежит двум бывшим министрам иностранных дел Великобритании и Германии, соответственно, Уильяма Хейга и Гиде Вестервелле. Они говорят о том, что мир с нарастающим ужасом следит за тем, как последние полтора месяца белорусский режим беспощадно и систематически пытается демонтировать гражданское общество и новорожденную оппозицию в своей стране. Они не ограничиваются констатацией фактов, а призывают действовать. На ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам мы призовем Европейский Союз вновь ввести комплекс жестких санкций в отношении Белоруссии и задуматься о других мерах по отношению к режиму Лукашенко. «Мы твердо намерены принять меры против белорусского режима», пишет Уильям Хейк и Гиде Вестервелле. А когда гражданское общество в Белоруссии наберет силу, и эта страна захочет вернуться в широкое европейское сообщество, она будет принята с распростертыми объятиями. Валентин.
Благодарю вас, Михаил. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским темам. В томских детдомах и домах ребенка значительно выросло число детей без статуса, то есть детей, которых нельзя усыновить или отдать под опеку. Это дети, чьи родители не лишены родительских прав. Они либо отбывают тюремное заключение, либо оказались в трудной жизненной ситуации. В Томском областном доме ребенка, например, сейчас более 30% детей не обладают этим статусом. Такого за все годы существования госучреждений для детей еще не бывало, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
В Томском областном доме ребенка сейчас живет 100 малышей. Каждый третий числится здесь временно. То есть родители отдали его в госучреждение на какой-то срок в связи с трудной жизненной ситуацией в семье. Ребенок живет в казенных стенах до тех пор, пока родители решают свои проблемы. Такими проблемами может оказаться даже ремонт в квартире.
Бывают и, да, и абсурдные причины. То есть не могут провести своевременный ремонт, не хватает средств, они, значит, добывают эти средства, а ребенок в это время находится в государственном учреждении.
Главный врач областного дома ребенка Нина Сиянова говорит, что еще два года назад детей, помещенных в госучреждение на время, было максимум двое. а теперь 30%. И эти цифры пугают. Границы, что такое трудная жизненная ситуация, настолько размыты, что бывают случаи, когда родители отдают 10-месячного малыша в дом ребенка из-за того, что у них возник коммунальный долг.
И это вопиющие случаи, я считаю. И мы никаким образом не могли пробить эту ситуацию. И там было 5 взрослых, самостоятельных людей, которые не могли оплатить коммунальные услуги на протяжении 1,5 лет. И 1,5 года ребенок находился в нашем учреждении. Для ребенка это было чудовищно. Во-первых, ребенок поступил к нам в возрасте 10 месяцев, и его сломали. Вот это надо было видеть, эту ломку у ребенка, когда он не мог понять, почему его родные люди бросили. Их нет. Вокруг чужие люди.
Решить, что именно трудная жизненная ситуация, а что нет, довольно сложно, говорят в департаменте по вопросам семьи и детей Томской области. Но сложившийся механизм определения детей в госучреждения на время надо менять, уверена начальник департамента Людмила Евтимович.
Сегодня, когда это действительно становится массовым, мы периодически через органы опеки, как структура контролирующие органы опеки, узнаем вот об этом сегодняшнем факте, то считаем, что здесь все-таки органы опеки должны более тщательно, не буду пока говорить жестко, но более тщательно рассматривать каждую ситуацию. И думаю, что это ненормально. Сегодня законодательство, еще раз мы подчеркиваем, формально на стороне детей, но формально. Но, к сожалению, по жизни мы видим, что страдают дети. И за что они страдают? Сегодня, конечно, есть очень серьезная потребность корректировать законодательство и в этой части. Хотя, конечно, здесь граница очень тонкая.
Среди временных детей, тех, у которых нет статуса на усыновление, много и таких, чьи родители отбывают заключение. Оно считается уважительной причиной. Таким родителям дают шанс, чтобы исправиться и после освобождения самим воспитывать своих детей. Так в доме ребенка 2 года с самого рождения жил маленький Саша. Мать ездила к сыну в сопровождении конвоира и уверяла, что как только освободится, заберет ребенка, рассказывает социальный педагог Виктория Шпакова.
И после освобождения она его забрала. Но проживание ребенка со своей матерью оказалось столь недолгим, что мы были просто ошеломлены этим случаем. Поскольку забрала она его 22 октября, 28 октября он был вновь помещен в больницу, в детскую хирургию. И в больнице она его уже оставила. А в настоящее время сейчас эту маму мы разыскиваем. Теперь уже стоит вопрос о ее лишении родительских прав.
Теперь у мальчика появится статус, и его можно будет усыновить. Но Сашка потерял драгоценное время. 2 года своего детства. И таких случаев в доме ребенка довольно много. Это политика двойных стандартов, уверена главный врач дома ребенка Нина Сиянова. С одной стороны, власть заявляет, что интересы ребенка превыше всего, с другой, именно интересы ребенка и не учитываются.
Во главу угла решения вообще всех вопросов по детям, оставшимся без попечения, ставится все-таки взрослый человек, а не ребенок. Все делается вроде бы, много делается, но в интересах кого? И все-таки ребенок стоит на втором плане. Вот рассматривается дело, и больше говорится о взрослых, о том, а вдруг мама одумается, а вдруг маме потом сильно плохо будет. А то, что ребенку сразу изначально плохо, об этом не говорится.
И пока эта ситуация не изменится, в госучреждениях так и будут оставлять детей как бы на время. По статистике Томского областного дома ребенка, 8 из 10 детей, которых родители обещают забрать, так и не забирают. Так что здесь, как нигде, знают, как часто временное пребывание в казенных стенах становится постоянным. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В столице Египта Каире полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ, чтобы разогнать участников демонстрации, требующей отставки президента Хосни Мубарака. Сообщается, что демонстранты забрасывали камнями полицейских. Протесты проходят и в других городах Египта. В больницах Москвы и Московской области находится 129 пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Москва сегодня прощается с погибшими. В Госдуме России завершилось второе чтение президентского законопроекта о полиции. Одобрены 144 поправки к первоначальному предлагаемому тексту. Против проекта закона выступили члены думских фракций КПРФ и «Справедливой России». Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации нового российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Следственный комитет России предложил польским специалистам участвовать в расследовании причин катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском, в результате которого погиб президент Польши Лев Качинский и еще около 100 человек. Мосгорсуд оставил под стражей активиста оппозиции Георгия Тарбиева, которого обвиняют в насилии по отношению к сотруднику милиции. Европейский Союз готовится ввести санкции против Белоруссии, предусматривающие запрет на въезд в государство ЕС высокопоставленных чиновников из этой страны. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Елена Власенко. Здравствуйте, Елена. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь. Простите, у нас проблемы со связью. Мы поговорим с Еленой Власенко чуть позже. А пока расскажем о другой важной российской теме. Депутаты Государственной Думы России сегодня приняли в первом чтении поправки в закон о противодействии терроризму. Поводом для срочного обсуждения этой темы стал недавний теракт в аэропорту Домодедово. Три уровня террористической угрозы предложило ввести правительство России еще в ноябре. Повышенному уровню опасности должен соответствовать синий цвет, высокому уровню – желтый, критическому – красный. Устанавливать уровни будет президент страны. Подробнее о поправках в закон корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Поправки в закон о противодействии терроризму Госдума обсудила в один день с обсуждением во втором и третьем чтениях закона о полиции. И тот, и другой документы вызывают неоднозначную реакцию у парламентской оппозиции, у экспертов и в обществе. Подкорректировать антитеррористический закон депутаты планировали 8 февраля, но взрыв в Домодедово ускорил этот процесс. Сразу после того, как депутаты закончили обсуждение, мы поговорили с одним из авторов поправок в закон, депутатом фракции «Единой России» Алексеем Разуваном.
Предложено законодательно ввести три степени террористической опасности. Степень первая, вторая, третья, значит, они будут обозначаться соответствующими цветами. Самая опасная степень – это красная. Но закон этот, который мы сегодня рассмотрели и приняли первое чтение, он имеет рамочный характер. Определять, какие действия органов исполнительной власти сверху донизу, которые должны будут принимать необходимые меры в случае той или иной угрозы, это закон определяет право президенту. Будет издан соответствующий указ, который подробно будет определять, какие меры должны принимать органы исполнительной власти в зависимости от той, какая степень угрозы будет объявлена.
Сказал «Радио Свобода» один из авторов поправок в закон о противодействии терроризму, депутат Госдумы из фракции «Единой России» Алексей Разуван. Теракт в Домодедово показал, что власть не в состоянии решить проблему терроризма и нуждается в ротации, отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности, член фракции «Справедливой России» Геннадий Гудков. По его мнению, в ситуации с терроризмом в Домодедово, цитата, «совершенно очевидна вина государства, вина правительства, вина руководителей ответственных ведомств, вина вертикали власти». В необходимости законодательной риторики в борьбе с терроризмом сомневаются независимые эксперты, говорит редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Если честно, я совсем не убежден, что нам нужны новые законодательные инициативы, потому что речь идет просто об оперативной работе спецслужб, которая регулируется ведомственными приказами и ведомственными инструкциями. Прежде всего, речь идет об этом, потому что, когда мы говорим о законах и даже об этих поправках, которые будут приняты сейчас, мне кажется, что это все время речь идет о том, что о перекладывании проблем безопасности на плечи граждан. Потому что даже введение цветовой шкалы говорит о том, что от населения требует повышать бдительность, а, в общем-то, быть бдительным – это не задача населения, потому что люди не должны знать, какое лицо является потенциально опасным, какое не является. Поэтому мне кажется, что все, что должно быть отрегулировано, безусловно, система противодействия терроризма в том виде, как она сейчас сформулирована, а она была сформулирована на 2004-2006 год, она должна меняться, но должна меняться внутренними ведомственными документами.
Сказал «Радио Свобода» редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. В законопроекте сказано, что введение уровней террористической опасности не должно сопровождаться введением мер, ограничивающих права и свободы свободы граждан. Подробнее поправки во внесенный правительством в Госдуму законопроект о противодействии терроризму депутаты Госдумы обсудят позже во втором чтении. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к представлению материалов сайта, которым нам не удалось сделать несколько минут назад. Сейчас с нами на линии обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Елена Власенко. Елена, расскажите, что слушателям и читателям в первую очередь стоит почитать на сайте?
Еще раз здравствуйте. В первую очередь, мне кажется, стоит обратить внимание на онлайн главного редактора сайта «Радио Свобода» Людмилы Тилень. Тема сформулирована так – прав ли Михаил Ходорковский, отказываясь просить о помиловании? Бывший глава ЮКСа и российская власть опять выяснили отношения. На этот раз обмен мнениями происходил с помощью западных СМИ. Так, Михаил Ходорковский дал интервью 4 европейским газетам, а президент Медведев дал интервью Bloomberg TV. И Михаил Ходорковский заявил, что продолжит свою общественную деятельность в тюрьме и на свободе. Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что считает неприемлемым неприемлемыми разговоры о несовершенстве судебной системы, а также попытки давления. За этим обменом мнениями, по мнению Людмилы Тилень, стоит торг Кремля с главным зэком страны. Российским властям не нужен 3-й, 4-й, 5-й процесс по делу ЮКОСа. Им даже не нужен Ходорковский в тюрьме, пишет Людмила Тилень. Им достает ума, чтобы понимать – каждый день тюремного срока добавляет Ходорковскому политический вес. Есть и второе обстоятельство – это судебные процессы на Западе, пишет Людмила Тилень. Они вполне могут разорить близкую Владимиру Путину компанию «Роснефть», а также ее дочек и внучек. Что бы вы сказали Михаилу Ходорковскому, если бы он спросил вашего совета, ради чего он отказывается просить о помиловании? Перепечатку сегодняшней дискуссии Людмила Тилень отправит по почте Михаилу Ходорковскому. Второе, на что я бы обратила внимание, это колонка обозревателя сайта «Радио Свобода» Михаила Шевелева. Заглавие материала «Выборы и соучастие». 11 месяцев осталось до очередных выборов в Государственную Думу и 13 месяцев до выборов президента, напоминает Михаил Шевелев. Этот срок слишком мал для того, чтобы ситуация в России изменилась принципиально. Здесь сейчас значение имеет два вопроса, участвовать в выборах или нет, пишет Михаил Шевелев.
Благодарю вас, Елена. Напомню, что с нами в эфире была обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Елена Власенко. А мы продолжаем программу «Время свободы» и останемся в пределах интернета. Поговорим о рубрике «Сетевые разговоры», посвященные российской и западной благосфере.
В российской благосфере обсуждают выступление президента Дмитрия Медведева в российской прессе. Он дал интервью газете «Ведомости» и на международном форуме в Давосе. По мнению блогеров, президент стремился убедить западных инвесторов в привлекательности российского рынка. Комментатор с портала «Ведомостей» недоумевает, почему Медведева не интересуют проблемы российских инвесторов.
«Зарубежный бизнес, значит, надо убедить безопасности и выгодности инвестиций в Россию, а меня, гражданина этой же страны, убеждать не нужно. По барабану, что налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в Великобритании 30%, а у нас 49,2%. По барабану, что у моего знакомого чиновники тупо отобрали заводик. По барабану, что я сейчас брата жены пытаюсь из тюрьмы вытащить, он неаккуратно начал конкурировать с бизнесом начальника местной криминальной милиции, за что теперь упакован плотно и надежно. Не, Андрей или Игорь нам не нужны, нам Биллов с Жанами подавай».
Находящийся в Давосе блогер портала snob.ru Андрей Шаронов рассказывает о настроениях западных инвесторов, которые обсуждают свой опыт работы на российском рынке.
Сегодня глава фонда «Hermitage» Уильям Браудер, выступая на подиуме, в подробностях описал чудовищную историю, которая закончилась смертью Магнитского, но которая, по сути, так ничем и не закончилась. И задал участникам подиума риторический вопрос. На сессии, помимо Шувалова, были и главы «Боинг» и «Пепси», и много других топ-менеджеров. «Вы готовы к такому развитию событий? Вот меня выгнали из России, сделали персоной нон-грата, потом нашу компанию украли, нашего юриста посадили и сгноили в тюрьме. Шувалов на это ответил, что он очень сожалеет, что так получилось, что виновные наказаны, к ним были применены дисциплинарные взыскания. То есть Шувалов в некотором смысле посыпал голову пеплом и объяснил, что делаются некоторые телодвижения, чтобы избегать подобных ситуаций в будущем. И так получилось, что Браудер был один, а остальные иностранцы рассказывали, что у них позитивный опыт работы в России. Довольно любопытной была речь главы Пепси, которая особенно отметила, что только в России возможна ситуация, что глава правительства встречается с бизнесменами и пытается решать конкретные проблемы. И это, на ее взгляд, позитивно. Хотя, на мой взгляд, из этого следует, что многие проблемы без прямого вмешательства главы правительства не решаются, что плохо с точки зрения инвестиционного климата.
Философический итог давосским прениям по России подвел твиттер Кремлин Раша.
Парадокс Магнитского. Человека уже нет, а проблема осталась.
Мировая благосфера продолжает следить за массовыми народными выступлениями в арабских странах. Из Туниса интерес переместился в сторону Египта, в разных городах которого демонстрации продолжаются уже четвертый день. Многие в сети признают, что скептицизм относительно возможности ниспровержения Хосни Мубарака уступает место осторожной надежде. Некто Юсеф пишет.
Я, пожалуй, принадлежу к числу безнадежных пессимистов и не испытываю ни малейшего оптимизма в том, что касается будущего всего региона. Но даже я должен признать, что ощущаю ветер перемен. Пока не ясно, какие именно формы они примут, но, судя по всему, они будут радикальными.
Юсефа поддерживает известный эксперт по арабскому миру, профессор политологии в университете Джорджа Вашингтона Марк Линч.
Мы еще не знаем, чем закончится тунисская история. Приведет ли она к коренным переменам или всего лишь видоизменить существовавший порядок. А большинство моих коллег уже переключились на другой вопрос. Распространятся ли гражданские протесты по всему арабскому миру? Захватят ли они Египет, Иорданию, Йемен, Алжир, Ливию и так далее? Любой специалист по каждой из этих стран аргументированно объяснит, что протесты невозможны. Я тоже испытывал скептицизм, и мне пришлось от него отказаться, когда я следил в Твиттере за развитием событий в Египте. В регионе действительно что-то происходит. Устои авторитарных режимов арабского мира рушатся под напором молодых людей, внезапно поверивших в возможность перемен. Есть серьезные основания считать, что все эти режимы переживут народные волнения. Однако энтузиазм настоящего момента тоже не следует игнорировать.
Профессор политологии Вашингтонского университета, специалист по Египту Эллис Гольдберг выделяет два важнейших, по его мнению, фактора, характеризующих начавшиеся во вторник демонстрации.
Во-первых, призыв к демонстрациям изначально появился на страничке Фейсбука, озаглавленной «Мы все Халид Саид», той самой, что с успехом организовывала протесты против зверств полиции, главным образом посредством распространения сведений о жестоком избиении Халида Саида, имевшем место в прошлом году в Александрии. Крупнейшие политические силы, в том числе и братья-мусульмане, оставались в стороне до самого последнего момента. Похоже, молодым людям удалось убедить политиков, поскольку за несколько часов до начала те все-таки поддержали демонстрации. Режим всегда боялся, что бастующие рабочие начнут выдвигать политические требования. Похоже, дело к тому идет. А во-вторых, отрадно было видеть мирную демонстрацию, ратующую за политические реформы и свободы. Вот теперь мы увидели в руках одного из демонстрантов лозунг «Решение – это Тунис». Это своего рода упрек братьям-мусульманам. С 30-х годов те выступают под лозунгом «Решение – это ислам».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и почти 45 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Египта Каире полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ, чтобы разогнать участников демонстрации, требующих отставки президента Хосни Мубарака. В больницах Москвы и Московской области находятся 129 пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Москва сегодня прощается с погибшими. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации нового российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Следственный комитет России предложил польским специалистам участвовать в расследовании причин катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Лех Качинский и еще около 100 человек. Европейский Союз готовится ввести санкции против Беларуси, предусматривающие запрет на въезд в государство ЕС высокопоставленных белорусов. Русских чиновников.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Копы идут на смену ментам.
Комментарии экспертов.
Лукашенко и ПАСЕ достигли непонимания.
Право автора.
Ольга Серебряная о понаехавших в Питер из Москвы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Американская компания PepsiCo получила разрешение антимонопольных властей России на покупку компании Wimbledon, ведущего в стране производителя молочных продуктов, соков и напитков. Таким образом, устранено последнее препятствие к сделке, которое станет крупнейшей иностранной инвестицией в несырьевой сектор России. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно договоренностям, на первом этапе компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, намерена купить 66% акций Wimbledon за 3 миллиарда 800 миллионов долларов у их нынешних владельцев, основных акционеров компании. В случае завершения этой части сделки, как сообщается, PepsiCo намерена выкупить и оставшиеся акции российской компании, заплатив за них еще 2 миллиарда долларов. Иначе говоря, ее планы в отношении Wimbledon весьма амбициозные, и они, судя по всему, того стоят. Говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяна Бобровская.
PepsiCo после приобретения Wimbledon станет безусловным лидером на рынке соков. Его доля приблизится к 50% этого рынка с текущих 30%. И она будет, ну, можно сказать, практически недосягаема для других игроков рынка, таких как Coca-Cola и Nidan, который тоже теперь входит в Coca-Cola. Кроме того, PepsiCo получает почти 30% нового для себя рынка молочных продуктов в России. А ранее этот сегмент для PepsiCo был не очень знаком, особенно в России.
Получая 30% российского рынка молочных продуктов, занятых сегодня компанией Wimbledon, PepsiCo автоматически становится и его лидером. Сейчас, по словам руководителя аналитического отдела Национального союза производителей молока Татьяны Рыбаловой, с ней может конкурировать только французская Danone, купившая российскую компанию Unimilk.
На сегодня компания – это лидер. И хотя это лидерство небольшое по отношению к Unimilk и Danone, если их считать вместе, особенно сильны позиции на рынке цельномолочной продукции у Wimbledon. Здесь на его долю приходится почти 40% производимой продукции.
На сегодня компании PepsiCo в России уже принадлежат два производства по выпуску соленых закусок, завод «Лебедянский» по выпуску соков, а также 6 предприятий по разливу газированных и негазированных напитков. В октябре PepsiCo подписала соглашение о строительстве в Ростовской области еще одного завода по выпуску напитков, которое может начаться через 2 года. Какого эффекта можно ждать от встраивания в этот бизнес продуктов и брендов Wimbledon? Аналитик «Метрополя» Татьяна Бобровская.
Приобретение Wimbledon означает возможные перспективы роста в дальнейшем, возможности по увеличению этой доли рынка благодаря синергии от объединения двух предприятий, логистической системы. Потом наверняка последует оптимизация портфеля брендов компании, чтобы они не конкурировали между собой. Но, конечно, я думаю, что не стоит ожидать, что уйдут бренды Wimbledon, поскольку они имеют сильные позиции на российском рынке, в них инвестировано много средств.
Особняком в этой сделке стоит молочный бизнес. Дело для нынешней компании PepsiCo абсолютно новое и непрофильное. Татьяна Рыбалова из Национального союза производителей молока не видит ничего необычного в том, что его в России начнет разливать известный в мире производитель газировки. Главное, чтобы PepsiCo, по ее словам, не забыла о национальных особенностях страны.
Судя по заявлениям руководства или представителей компании, они намерены развивать производство функциональных продуктов и продуктов, которые бы граничили между напитком и продуктом, нечто среднее. Это означает, что они ориентированы на производство глубоко переработанных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Но нужно понимать, что молочный рынок для россиян – это продукты повседневного спроса. И здесь, конечно, бы не хотелось, чтобы они свернули объемы производства питьевого молока и таких продуктов, которые отнесены к категории национальных. Это кефир, ряженка, простокваша, ну и другие. У нас 8 таких продуктов. Существует ли такая опасность? Я думаю, что PepsiCo понимает, что основные продажи все-таки идут у нас на молочном рынке за счет традиционных продуктов и не станет сворачивать их производство.
В том, что американская компания не будет сворачивать производство молочных продуктов, которое достанется ей от Wimbledon, уверена и аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяна Бобровская.
С одной стороны, действительно, молочный бизнес для Пепсико не профильный, но, тем не менее, молочный бизнес составляет 70% выручки Wimbledon, и если бы он был совсем не интересен компании, навряд ли бы Пепсико была готова приобрести компанию, первое, целиком, а во-вторых, за такую огромную премию к рыночным показателям. Поэтому я думаю, что, скорее всего, видимо, настал тот момент, когда Пепсико решила диверсифицировать свою деятельность и выйти в этот сегмент на развивающихся рынках. Она может действительно значительно улучшить позицию Wimbledon на российском молочном рынке и расширяться в странах СНГ.
В целом, покупка PepsiCo российской компании Wimbledon практически завершает передел российского рынка напитков и соков, на котором вторым крупнейшим игроком остается другая американская компания Coca-Cola. Но на рынке молочных продуктов, где из иностранного капитала сейчас присутствует только французская Danone, места для зарубежных инвесторов еще предостаточно. Получив разрешение Федеральной антимонопольной службы России, PepsiCo заявила, что планирует завершить первую часть сделки к 8 февраля. Одновременно она продолжает скупку акций Wimbledon на открытом рынке, уже увеличив свою долю в российской компании более чем до 10%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Накануне в Москве прошла ежегодная научная конференция аналитического центра Юрия Левады. Ее участники, социологи, политологи, экономисты и другие эксперты обсуждали основные тенденции в российском общественном мнении в течение последнего года. Мы продолжаем знакомить слушателей с содержанием докладов, прозвучавших на конференции. Слово ведущей рубрике Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Конференция тематически разделилась на три части. Первая была посвящена проблемам межнациональных отношений, вторая – модернизации российских социальных институтов и третья – последствиям экономического кризиса. Доклад политолога Андрея Рябова, эксперта Московского центра Карнеги, назывался «Постсоветская общественная модель. Шанс для изменений или стагнация?» Что, по мнению автора, главное и общее для разных стран в этой постсоветской модели?
Главное – это, пожалуй, влияние власти и собственности в единый институт власти и собственности. Если раньше говорилось во многих прогнозах, которые касались возможной трансформации социализма советского образца в общество, основанное на рыночной экономике, говорилось о том, что в будущем вот эта социалистическая номенклатура конвертирует свою власть во владение собственностью, станет классом собственников. Но на практике и постсоветская модель это блестяще иллюстрирует. И таким образом возник новый, очень чрезвычайно консервативный класс, не заинтересованных в изменениях. Таким образом, и экономика, и политика приобретает как бы единый целостный характер. И главной моделью, алгоритмом такого развития является не получение прибавочной стоимости, как в обычном рыночном капитализме, а борьба за рентные ресурсы и передел этих рентных ресурсов. Вот почему и политика постсоветских стран, и экономика движутся как бы по замкнутому кругу. Приходят одни группы, начинают срочно делить всевозможные ресурсы, источники ренты, будь то административная, природная, бюджетная, затем новые элиты сменяют их. И в данном случае принципиально не важно, какая политическая система, какой политический режим устанавливается в постсоветских странах. Я убежден, что на самом деле различия между наиболее продвинутыми с точки зрения демократических институтов странами и наиболее авторитарными в этом плане не столь уже существенны. Подчас под демократическим каркасом, демократическими институтами скрывается та же самая коррупция, тот же самый уровень коррупции и неформальных хозяйственных отношений, что и в авторитарных странах.
Очень-очень многие говорят о застое в российской политической жизни. А каково ваше наблюдение? Является ли застой неотъемлемым признаком постсоветской общественной модели?
Конечно, является. Застой – это идеальное состояние, к которому такого рода системы стремятся. Кто-то его уже достиг, как Россия, да, и как бы, так сказать, блаженно пребывает. Если бы не было еще проблем с нефтяными ценами, то, наверное, бы не было разговоров о модернизации. А кто-то, например, хотел бы достичь, как, например, нынешняя политическая элита Украины, да, она пытается двигаться в том же направлении. Но дело сделать это сложнее в целом ряда особенностей причин. да? То же самое можно сказать о многих государствах, например, Средней Азии, да, которые также, в общем, давно уже стагнируют, да, достигнув определенной стадии, сформировав определенные структуры, формы и так далее, ну, дальше не развиваются. Иное дело, что любое общество и Россия не существует в безвоздушном пространстве, современный мир, как известно, глобален, поступают различные вызовы, в том числе и глобальный кризис очень сильно влияет и ставит новые проблемы, но, тем не менее, пока страна остается на том месте, где и была.
Каковы шансы на изменение общества, на его модернизацию?
Я, честно говоря, пока шансов таких не вижу. Нет ни серьезного запроса, нет ни понимания, что любая модернизация – это, по большому счету, неизбежный выход из этой модели. Это совершенно другие критерии эффективности, формирования элит, создания сильных и независимых институтов. Ну, в общем, очевидные вещи, которые сейчас везде говорятся, говорятся правильно. Но проблема заключается в том, что, по большому счету, в обществе пока нет таких серьезных социальных сил, обладающих, опять-таки, ресурсами необходимыми, которые были бы, ну, кровно заинтересованы в осуществлении подобных интересов.
А в чем вы видите причины такой ситуации? В том, что у всех этих стран было советское прошлое?
Да, пожалуй, не только это. Самое главное, скорее всего, это те особенности перехода, первые годы перехода от прежней системы к новой. Сама идея вот этой трансформации на самом деле большинству населения была непонятна. А если понятно, то совершенно не так, как это следовало понимать. А другая особенность очень важная в том, что в ходе преобразований практически уничтожены были старые институты, а новые, оказалось, никто создавать не хотел. Поскольку выяснилось, что вот элиты, ориентированные на это бесконечное перераспределение ресурсов, они не заинтересованы ни в каких институтах, поскольку институты всегда означают правила игры. А они привыкли не игре по правилам, а игре с правилами. Так вот, игра с правилами, конечно, лучше осуществлять без институтов.
Политолог Андрей Рябов о сути своего доклада на ежегодной конференции Левада-центра. Эксперт Московского центра Карнеги не видит возможности для существенных перемен в российском обществе. По его мнению, застойные процессы пока берут верх над модернизационными.
Рубрика «Общественное мнение» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о рассмотрении в Госдуме России законопроекта о полиции, о массовых антиправительственных протестах в Египте, о похоронах жертв терактов Домодедова и последних версиях этого преступления, об акциях протеста против роста цен во Владивостоке и о рассмотрении аварии с участием представителя президента в Госдуме. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Много вопросов вызывает и норма, дающая полицейским право проникать...
Силовики не берутся утверждать, что именно раздобудька взорвался в аэропорту Домодедово.
Мы следим за тем, что происходит в братских странах Тунисе и Египте.
Если кто-то думает, что мы будем пытаться избавиться полностью от России и ползать на коленях перед Европой, это не наш.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.